Радио «Свобода».
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В России растет число нападений на почве национальной ненависти. А в Мурманской области в исправительной колонии избиты заключенные, заявляют правозащитники. Александру Лукашенко будет запрещен въезд в ЕС. В России с начала этого года совершено свыше 40 нападений на почве национальной ненависти. 6 человек убиты, пострадали около 80. Данные привела заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. По ее словам, с каждым годом такие нападения учащаются, причем большинство совершены в Москве и Петербурге. В Мурманской исправительной колонии номер 20, по сведениям правозащитников, избиты несколько заключенных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
Инцидент произошел, когда начальник медсанчасти колонии вошел в помещение, где содержались под стражей заключенные, изолированные за систематическое нарушение режима. По словам прокурора по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях Мурманской области Павла Плотникова, в дальнейшем события развивались так.
Начальник медицинской части обнаружил, что один из них что-то прячет в кармане. Ну, как впоследствии оказалось, это мобильный телефон был. Применили насильственное удержание этого начальника медсанчасти, повалили его на пол, толкали. Они, опасаясь, что против них администрация выдвинет законные требования в дальнейшем, забаррикадировались кроватями.
Сразу же после этого в барак был вызван специальный отряд органов внутренних дел, который предпринял осаду баррикады. В течение часа все 11 нарушителей спокойствия были связаны и отправлены в штрафной изолятор усиленного содержания. Ни о каком массовом избиении, подчеркивает Павел Плотников, речи не идет. В настоящий момент принимается решение о возбуждении уголовного дела по факту нападения на сотрудника колонии. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предлагает запретить ввоз в Россию из Молдавии и Грузии не только вина, но и прочего алкоголя. В письме в Федеральную таможенную службу Онищенко говорится, что в ходе проверок выявлены новые случаи несоответствия этой продукции санитарным нормам. Премьер-министр Грузии Зураб Нагайдели заявил в среду, что Грузинская ассоциация виноделов вместе с виноделами Молдавии подаст в российский суд иск о защите своих прав. На 6-м внеочередном съезде партии «Патриоты России» обсуждалась программа действий этой организации до парламентских выборов 2007 года, рассказывает Михаил Соколов.
На 6-м съезде партии «Патриоты России» ее лидер Геннадий Семигин резко осудил региональную политику действующей федеральной власти. Как считает Геннадий Семигин, правительство фактически грабит российские регионы, забирает большую часть денег в федеральный центр, а вниз отдает полномочия без необходимых средств. Фактически Россия превращается в унитарное государство, заявил Семигин. Он считает, что партия «Патриоты России» должна добиваться прямого избрания глав регионов, муниципалитетов, прямых выборов членов Совета Федерации, отмены ограничений на проведение референдумов. Федеральный центр перестал учитывать интересы регионов. Сегодня, когда «Единая Россия» имеет большинство не только в Государственной Думе, но и в региональных парламентах, она несет всю полноту ответственности за те проблемы, в которых находятся российские регионы, заявил Геннадий Семигин. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода, новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Об этом объявил в среду Вольфганг Шуссель, канцлер Австрии, который сейчас председательствует в ЕС. В Брюсселе корреспонденту Радио Свобода сообщили, что в список будут внесены десятки белорусских представителей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров так прокомментировал позицию ЕС.
Если у Евросоюза, у НАТО есть какие-то вопросы по отношению к действиям правительства той или иной страны, то эти вопросы необходимо урегулировать через диалог, через вовлечение в диалог, а не через попытки изолировать ту или иную страну в европейских делах.
Сказал Сергей Лавров. С арестованного в Ираке сотрудника американского телеканала CBS снято обвинение в терроризме. Абдул-Эмир Юнис Хусейн был арестован во время съемок боевой операции в Мосуле в апреле прошлого года и с тех пор находился в тюрьме. Сегодня суд в Ираке постановил, что никаких свидетельств его причастности к терроризму нет. Экологическая организация Greenpeace обвинила Международное агентство по атомной энергии в намеренном занижении числа жертв взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году. По данным МАГАТЭ, жертв не более 4000. Экологи приводят на порядок большие цифры. Как полагает российский эксперт Greenpeace Владимир Чупров, МАГАТЭ пытается представить ядерную энергетику безопасной и надежной.
Вопрос политизирован. Существует мощное лобби. И Чернобыль — это фактически последняя преграда в виде общественного мнения, которая выступает против строительства тех новых реакторов и в России, и в мире. Фактически это идет в рамках такой пиар-работы для того, чтобы снять общественную остроту. Потому что по данным социологических опросов 70-80% населения России выступает против строительства атомных станций у себя в области.
Сказал представитель Greenpeace. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич умер естественной смертью. Таковы итоги расследования, проведенного голландской прокуратурой. Следствие не нашло свидетельств того, что Милошевич, скончавшийся в тюрьме Гаагского трибунала 11 марта, был убит. Судмедэкспертиза подтвердила, что он умер от инфаркта миокарда. Сторонники Милошевича, против которого были выдвинуты обвинения в военных преступлениях, утверждали, что его отравили. На юго-востоке Турции произошли столкновения между силами безопасности и курдскими повстанцами. Сообщается о 3 погибших солдатах и 1 полицейском. Столкновения в этом районе продолжаются больше недели. Суд над Саддамом Хусейном и его соратниками продолжится в Багдаде в четверг. На сегодняшнем заседании присутствовал только один обвиняемый, свергнутый иракский диктатор. Саддам впервые подвергся перекрестному допросу. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. В России растет число нападений на почве национальной ненависти. Александру Лукашенко будет запрещен въезд в Европейский Союз. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Последних известий».
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рязанков. Сегодня петербургской студии «Радио Свобода» в гостях скульптор, художник, театральный постановщик, действительный член Нью-Йоркской академии наук, академик искусств Европы Михаил Шемякин. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Культурная жизнь в России и в мире, памятники и политика, церковь и художники. Об этом и многом-многом другом мы поговорим сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем задать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде «Радио Свобода». Михаил, ну вот я хотел бы попросить вас прежде всего рассказать о тех больших проектах, над которыми вы сейчас работаете. Об этом, кстати говоря, не пишет ничего пресса и не рассказывает. Последнее было откровение в январе, когда говорили о ваших постановках «За границей опер».
Ну, пресса часто пишет, в общем, о других более значительных событиях, в каких кальсонах появился Киркоров на сцене или пробежался по спальне. То, чем я сейчас занимаюсь, довольно интересно. Я работаю над очень большим для меня проектом. Это должен выйти вот уже в октябре на экраны мультфильм. Это моя первая работа в новой для меня совершенно неисследованной области. Мы работаем с замечательным коллективом, как говорили в старое доброе советское время, «Союз мультфильм», которым руководит Киркасян Акоп, человек, который создал много интересных фильмов и который несколько лет тому назад пригласил меня сотрудничать, потому что он очень любит мои работы и считает, что считал и по сей день считает, что мои персонажи могут очень здорово смотреться с экрана мультфильмов. Вот, и сейчас мы делаем фильм, значит, «Золотой горшок». Это как бы вариации на тему Гофмана. Замечательный профессионал, сценарист Славкин написал сценарий. Режиссер тоже большой такой магиканин этого искусства, Соколов. с которым мы вот сейчас работаем и делаем вот этот довольно любопытный фильм, потому что это куклы, которые будут бегать и показывать свои чудеса в духе Гофмана.
А продолжительность какая будет?
Это пока такая как бы заявка для мультфильма. Это все-таки тоже довольно солидное время. Это где-то 17-18 минут. А после этого мы будем искать спонсоров для создания полнометражного фильма, с которым мы надеемся выступить уже и показать, что же такое действительно серьезное большое кино в области вот кукольного жанра.
Последние сообщения были о том, что вам все-таки сама и удалось договориться об установке памятника жертвам политических репрессий и о памятнике Владимиру Высоцкому. Так ли это? Удалось найти деньги?
Вы знаете, денег пока не нашли, но тем не менее мы встречались с губернатором, замечательный человек Титов, вот, который уделил мне 2 часа, мы с ним мило беседовали, говорили о проектах. Я думаю, что он человек необычайно деятельный и сделает все, чтобы этот памятник, один и второй, вернее, памятники встали, были установлены в Самаре. А памятник Владимиру Высоцкому предложил он сам мне, потому что вот этот человек, оказывается, много лет тому назад и устраивал этот замечательный концерт, о котором Володя мне часто говорил, рассказывал во Францию, когда приезжал, когда он впервые, по-моему, больше таких концертов не было, пел перед 5000-ной толпой на стадионе. Вот один из устроителей, самых активных этого концерта, и был как раз нынешний губернатор. Поэтому он обожает Высоцкого. Я думаю, он сделает все, чтобы памятник Высоцкому все-таки был сделан там.
А вы неоднократно говорили, что не хватает денег, не находятся деньги на многие ваши проекты. Какие вот в последнее время выяснилось, что вы не можете осуществить проекты из-за финансовых затруднений?
Ну, сейчас вот мы ищем деньги. Вернее, люди, которые занимаются этим проектом, ищут деньги для памятника Гофману. Гофман и его мир. Это, в общем, проект, одобренный президентом. И Шрёдер, кстати, который видел вот проект этого памятника, тоже принимал как бы активное участие в рассмотрении и в одобрении. Это для Калининграда, в прошлом Кёнигсберга. Ну и много проектов, в общем, где-то зарубается по простой причине, о которой когда-то сказал президент России. Я храню бережно эту газету с таким заголовком из его высказывания. Россия богатейшая страна с бедным народом. Вот, поэтому все упирается вот в эту бедность.
Да, но президент в свое время сказал, когда говорил по телефону о предоставлении вам мастерской, он сказал, мы выгнали его в 71-м, сейчас надо создать ему условия. Было такое?
Ну, сказал он, что очередь подошла, и нужно все-таки выделить Шемякину мастерскую. Я, правда, там не работаю, но, как вы знаете, нынче уже несколько лет вот центр и фонд Шемякина функционирует, мы делаем концерты, мы делаем научные экспозиции. Я думаю, что это гораздо здесь важнее, нежели я здесь сидел и переводил глину впустую.
Ну, мы еще поговорим о фонде и о центре. А вот я хотел бы задать такой вопрос. Основные вехи вашей жизни – Ленинград, Париж, Нью-Йорк и далее везде. Вот вы ощущаете себя гражданином мира? Вообще, кем вы себя ощущаете?
Да вы знаете, это какое-то пышное название, такое гражданин мира. Все. Ну, кем я себя ощущаю? Русским художником, Мишкой Шемякиным вообще. Как всегда я себя ощущал, где бы я ни жил.
Русским художником прежде всего, да?
Ну, конечно, так сказать, вообще. И потом я никогда не стремился во Франции. Я отказался в свое время от французского паспорта, потому что меня унижало как бы вот это понятие натурализированный француз, лишенный определенных прав. Вот, американский паспорт я взял, потому что в Америке, в общем, как говорится, все приезжие, даже те, кто и 300 лет тому назад приехали, как вот предки моей супруги Сары Декей, когда-то прибыли из Франции. Вот, поэтому я себя всегда, так сказать, считал русским художником, и когда появилась первая же возможность что-то делать в России уже, я приехал сюда и в меру своих скромных возможностей пытаюсь что-то делать.
Михаил, такой банальный вопрос. Что вы можете сказать о состоянии сегодняшней культуры России?
Очень сложный, очень больной, я бы сказал, тревожный вопрос. Потому что, что касается музыки, в этом плане более-менее все в порядке. Потому что Мариинский театр вызывает аплодисменты по всему свету. И оркестр, и великолепная балетная труппа. Конечно, знают российских композиторов. Конечно, принимают на ура и Тимирканова, и Спивакова, и Гергиева. И заслуженно абсолютно. Вот. Что касается изобразительного искусства, то, конечно, здесь очень много проблем, которые только идут по нарастающей, как выражались в свое время в России. К русским художникам по-прежнему отношение на Западе, особенно в Америке, снисходительное, пренебрежительное, потому что считается, что после Малевича ничего толкового не делалось, за исключением вот такой довольно активной толпы концептуалистов, минималистов, любителей перформанса, типа вот Кулика, очень талантливый, в общем, человек. Ну, Кабаков, это уже, как говорится, обросшая седым волосом глыба со своими коммунальными квартирами. Он уже давно въехал, занял нишу. Вот. Комар и Меломед со своим зубоскальством по поводу мертвого Ленина верхом на мертвом Сталине. Это все понятно. И сейчас еще такая довольно активная молодежь. Вот, например, выставку «Что же из себя являет Россия за 1000 лет?» Вот, от иконы и до сегодняшнего дня. Вот я узнал, что на выставку Гугенхайма в Бильбао был сейчас торжественно включен, я даже не помню имя, армянская какая-то фамилия, это художник или скульптор, я не знаю, как он, к чему и к кому он себя относит. Но это вот как раз, по-моему, довольно молодой человек, который на выставке в Манеже вызвал, по-моему, негодование даже патриарха тем, что он предлагал за деньги, показывал, вернее, за деньги, как можно осквернять иконы. Рубил иконы, там вообще какие-то были, ну, неприличные действия. Конечно, с мусульманским миром он бы не шутил, с еврейским тоже, но сегодня христианство очень модно пинать, издеваться, глумиться, так что торжественно он был приглашен на выставку в тот момент, когда были исключены такие важные группы, как «Мироискусники», например. Там нету Бенуа, нету Добужинского. Вот. Ну, я уж не говорю о вашем покорном слуге, у которого большие проблемы с мафиозными структурами, как от российского искусства, так и от западного. Ну, нет там Целкова Олега, Зверева, которого знает, в общем-то, весь мир. То есть все шестидесятники, за исключением тем, кто как бы ехал на социальной теме, на зубоскальстве, все мы, так сказать, оттуда попрошены. И я думаю, что со временем, когда будет надвигаться вот то, что сегодня происходит в американском обществе, а на Россию это надвигается уже как бы очень сильно и внушительно, я думаю, наверное, художникам будет скоро еще хуже, чем было.
Спасибо, Михаил. Мы продолжим эту тему после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Время гостей». Сегодня в студии «Радио Свобода» в гостях скульптор, художник, действительный член Нью-Йоркской академии наук, академик искусств Европы Михаил Шемякин. Михаил, скажите, вот современное модное искусство – это в массе своей профанации или действительно возникновение чего-то нового?
Вы знаете, смотря где. Ведь существует Англия с определенным своим лицом в современном искусстве. Существует Франция, которая лицо в современном искусстве просто потеряла. Вот если я сейчас бываю во Франции довольно часто, спрашиваю своих коллекционеров, которые с юных лет, как говорится, держит руки на пульсе. Я говорю, ну кто же вас сегодня, вот, кого мы могли бы показать мне, свести из скульпторов, из графиков, из живописцев, разводит руками, пустыня. Вот такое случилось после Миттерана. Россия – это особое явление. Китай на сегодняшний день выдает на гора, как говорят в России, большое количество очень интересных скульпторов, графиков, фотографов, вот, и живописцев. Очень интересные. Очень сильная Япония, очень сильная Корея. Ну и, естественно, Америка лидирует, потому что там эксперимент, как говорится, заложен в генах. Давай все время что-то новое, давай хоть скандальное, но чтобы ошеломляло зрителя, и поэтому, естественно, как бы считается, что основной центр сегодняшних экспериментов в современном искусстве – это по-прежнему, конечно, Америка. Чикаго, Нью-Йорк и Лос-Анджелес.
А какие проблемы, если можно сказать, у вас существуют, вызванные действиями художественной мафии, скажем так? Как это выражается? В чем?
Ну, вы знаете, на сегодняшний день, поскольку большие, они так и называются, мафия от искусства, большие такие мафиозные структуры, такие заправилы рынка, как Сотбис, Кристи, они давным-давно уже вместе с галереями, вместе с музейными сотрудниками, давно уже как бы выдвинули устоявшуюся теорию, что ни эстетики, ни морали, ни высокого профессионализма не должно существовать в современном искусстве. Сегодня должна существовать динамика, как они сами говорят, секс, новые материалы, а все остальное приложится. Поэтому на сегодняшний день говорить о профессионализме просто не приходится. Как сказал в свое время лидер как бы современного концептуализма, ныне покойный немецкий художник и скульптор, мастер перформанса Бойс, все, к чему я не притронусь, будет искусством, что я не объявлю, будет скульптурой, поскольку я и художник, и скульптор. Поэтому на сегодняшний день, конечно, художникам, которые работают, ну, осмеливаются и по-прежнему рисовать карандашами, кистями, там, лепить, им довольно сложно в американском обществе, потому что сегодня, конечно, нас вытесняют перформансы, минималисты, концептуалисты, и проблема в том, что их поддерживает очень сильная мафия, она их выбирает. Сегодня художник, допустим, не находится, а он объявляется. Вот вас решили объявить большим мастером, и вас вложили деньги, и через два года ваши работы, там, я не знаю, там, носок грязный, обмотанный нитками, там, башмак раскрашенный, будет стоить миллионы. Или вы взяли бутылку из-под пива, написали «Моя бутылка», будет стоить 1150. Вот как, допустим, баночка с дерьмом Мансони, на которой он написал «Моя какашка» там, вот, и сделал целую серию, по-моему, 220 банок. Они сегодня стоят по 150 тысяч долларов на аукционе, понимаете? Один мой приятель в Венеции на Биеннале взял, извините за выражение, свою баночку, положил и написал «Мое». Известный художник венецианский. Его арестовали, он неделю просидел в тюрьме за хулиганство, потому что он кричал, правда, у него была хорошая пресса, он говорил, а чем же вот моя баночка хуже баночки Мансони? Вот до такого парадокса сегодня можно доходить.
И в России также?
Россия готовится к этому. Ну, например, на сегодняшний день, вот недавно Швидкой, по-моему, объявлял, что у нас есть два выдающихся мастера, два художника, два скульптора, я не знаю, как их он обозначил, но это Кулик и Бринер. Ну, Кулик был известен у нас вот в Америке. Он приехал тем, что он делал, по-моему, перформанс «Я кусаю Америку». Его супруга водила голову по Сохо, он изображал собаку. А Бринер прославился тем, что он, по-моему, испражнялся перед картинами Ван Гога, занимался мастурбацией на площади Красной и испортил картину Малевича в Амстердаме. Отсидел 6 месяцев. Ну вот если мы будем считать, что это, так сказать, вообще ведущие представители России, конечно, это будет печально.
На звонки Виктор из города Королёва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, мне вот понравилось ваше замечание о зубоскальстве. Это действительно наша боль такая. Вот оно проявляется не только в искусстве, к сожалению, во многих областях. Я, например, не знаю, вот господин Швыдкой, скоморошничающий там министр культуры, но это просто, я не знаю, какой-то наш национальный позор.
Но он уже не
у меня вопрос к вам. Вопрос связан с чем вы объясняете вдруг такой неожиданный интерес к творчеству, скажем, какого-нибудь художника там начала века, или, например, вот Александр Киселев, например, вдруг все начинают там загоняться, охотиться за этими картинами. Это тоже следствие какого-то пиара, или это действительно вот какое-то новое прочтение или понимание старого художника? Объясните, пожалуйста.
Вы знаете, бывает и то, и другое. Действительно, иногда открывают очень интересных художников начала прошлого века, середины, вполне серьезных мастеров, достойных. Иногда это следствие пиара.
Михаил, скажите, вот в советское время скульптура являлась идеологическим, я бы сказал, политическим инструментом власти. А чем она является сегодня?
Большим коммерческим вообще моментом. Вот. Вы знаете, что вокруг искусства, особенно на Западе, особенно в Америке, особенно у крупных аукционов, за все эти десятилетия последние навертелись уже, ну, где-то, наверное, не сотни миллионов долларов, а миллиарды, и не один. А если вы знаете простую истину, там, где много денег, там никогда не бывает чисто, прозрачно и честно, верно? То же самое, к сожалению, сегодня происходит и в искусстве.
Ну, а чем объясняется, что Зураб Церетели получает большие деньги на осуществление своих проектов, а вот вы, допустим, нет?
Ну, Зураб Константинович, не забывайте, прежде всего, один из богатейших людей России. Он замечательный бизнесмен. Ему принадлежат какие-то, я знаю, вообще, по-моему, и фабрики. И он, по-моему, участник каких-то банковских больших вкладов, или, не знаю, вообще сам чуть ли не банкир. Я никогда не вмешивался в его дела, даже не узнавал, но просто, судя по всему, это необычайно талантливый деловой человек. А я вот себя вот в этом упрекнуть как раз, увы, не могу.
Михаил, скажите, в Петербурге с каждым годом появляется все больше и больше памятников. Вот последний пример – шестиметровый памятник Петру Первому, работы, кстати, того же Зураба Церетели, решили установить перед гостиницей Прибалтийская. А вот вы могли бы дать оценку политике властей в отношении установки памятников? Вам нравится, что появляется на улицах Петербурга, в частности?
Я думаю, чем больше памятников, тем интереснее. Вот. То, что Зураб установил своего Петра или будет устанавливать перед, где вы сказали, перед Прибалтийской?
Перед Прибалтийской. Там собираются намыть территорию и будут туристы въезжать в Петербург и смотреть, встречаться с этим памятником.
Ну и чудно, хорошо, так сказать, вообще. Я видел проездом, он стоял, по-моему, у манежа. Это большая фигура Петра Первого. Ну, стоят же здесь по-прежнему чуть ли, мне говорили, что чуть ли не 40 изображений, если не больше, Ленина, вождя, как говорится, идеолога коммунизма. Можно и смириться и с большим количеством Петра Первого, если еще кто-то поставит, мне кажется, только будет здорово.
А что бы вы сделали с памятниками Ленина? Оставили бы на месте или устроили им в парке какой-нибудь такой паноптикум?
Вы знаете, я был один из первых, кто написал в Министерство культуры после перестройки письмо. Не осторожная религия, а осторожно с памятниками вообще, потому что, знаете, в России любят с разбегу о телегу, есть такое выражение, поэтому все, что было объявлено после развала Советского Союза, было объявлено почему-то очень плохим и большой бякой, вот. И я просто написал, что осторожные, действительно, большие мастера работали иногда над портретами политических деятелей и вождей, поэтому можно уничтожить действительно настоящие подлинные произведения искусства.
Спасибо, Михаил. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске: коррупция на любимом русском курорте в Испании, Сьерра-Леоне, глава государства в международном суде, чешский парламент о геноциде против армян в Османской империи, печальные памятники недавнего прошлого, стоит ли ворошить. Об этом в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг, время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. Продолжение нашей передачи «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В России с начала года совершено свыше 40 нападений на почве национальной ненависти. Данные привела заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Член делегации ПАСЕ Люк ван ден Бранде призвал российские власти ускорить процесс ратификации протокола о запрете смертной казни. С 1996 года, когда Россия присоединилась к Совету Европы, в стране действует лишь мораторий на смертную казнь. Прокуратура Мурманской области начала проверку информации об избиении заключенных в исправительной колонии номер 20. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Об этом объявил Вольфганг Шюссель, канцлер Австрии. Французские профсоюзы предъявили правительству ультиматум. Они требуют в течение 10 дней отозвать новый закон о трудоустройстве молодежи, угрожая в противном случае дальнейшими массовыми акциями протеста. В нескольких городах России задержаны десятки активистов национал-большевистской партии, проводивших акции протеста. Акции лимоновцев прошли в Москве, подмосковном Обнинске, Санкт-Петербурге и Воронеже. Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предлагает запретить ввоз в Россию из Молдавии и Грузии не только вина, но и прочего алкоголя. Суд над Саддамом Хусейном и его соратниками продолжится в Багдаде в четверг. На сегодняшнем заседании Саддам впервые подвергся перекрестному допросу. С арестованного в Ираке сотрудника американского телеканала CBS сняты обвинения в терроризме. Он был арестован во время съемок боевой операции в Мосуле в апреле прошлого года и с тех пор находился в тюрьме. На юго-востоке Турции произошли столкновения между силами безопасности и курдскими повстанцами.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рязанков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях скульптор, художник, театральный постановщик Михаил Шемякин. Мы беседуем о культурной жизни России и других стран, о политике, о религии и многом другом. Нашим радиослушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы можете также сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент везде – Радио Свобода. Вот у нас много звонков. Господин Сморчевский из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, дамы и господа. Очень приятно, что наконец-то большой великий художник Миша Шемякин у вас в студии. Это большой талант, на самом деле, для нас всех. Я хотел бы задать ему два вопроса, если можно. Первый вопрос. Он жил в США, какой ему президент больше всего импонирует? Может он ответить?
Ну, вы знаете, вообще, вот сегодня у нас очень неудачный президент. Когда он приходил к власти, меня спросили, он еще не был выбран, что вы думаете, что будет, если придет к власти Буш? Я сказал, что человек, наверное, вот судя по тому, что я вижу на фотографии, немного знаю о нем, наверное, принесет много горя не только Америке, но и всему миру. Вот, и... В общем-то, я где-то оказался, увы, прав, потому что вот эта бессмысленная война, ну и вообще все его поведение, напоминающее где-то душевно больного, которому место, в общем, не у президентского кормила, вот, а где-то в психушечку бы ему давно пора. Но, увы и ах, к сожалению, вот у нас на сегодняшний день такой президент. Я знал немножко Картера, немножко знал... Форда, вот. А так, в принципе, в общем, они для меня большого интереса не представляют.
По-моему, вы говорили неоднократно, что для вас вообще политики интереса не представляют.
Да, в общем-то, да. Я как-то политикой, мягко выражаясь, немножко брезгую по сей день. Есть такая у меня слабость, пардон.
Владимир из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад приветствовать очень уважаемого у нас гостя.
Спасибо.
Вот. Значит, я хотел бы, вообще-то, мне бы хотелось, чтобы в облик старого Питера не вносилось современных диссонансов. Но в то же время у нас есть много новых районов, где индустриальная архитектура, значит, где с индустриальной архитектурой, где с промышленным строительством, да? И в эти районы большое влияние внес Ле Корбюзье, понимаете? И вот я, например, живу рядом, значит, с улицей Белокуна. Кто такой Белокун? Это вот ландскнехт, руками которого пролилось много крови после революции. А я бы хотел, чтобы улицу Белокуна переименовали в бульвар Корбюзье со всеми архитектурными последствиями. То есть я бы хотел, чтобы новое, значит, строительство современное было вот в новых районах.
Мы вас понимаем. А у вас есть вопрос?
И второй вопрос. Вот такой вопрос. Вот есть памятники архитектурной акустики, понимаете? И вот эти памятники архитектурной акустики, ну, они не являются у нас объектами государственной охраны. Понимаете?
По поводу объектов государственной охраны задает вопрос также Андрей. Я живу в ближайшем Подмосковье, у нас много памятников, но возле них стоят высокие элитные здания. Остался ли в Российской Федерации закон об охране памятников? Вы чувствуете действие этого закона, Михаил?
Вы знаете, сложно сказать. Я недавно говорил с одним человеком, если говорить о зданиях, которые тоже являются памятниками архитектуры, вот, и мне было просто сказано довольно цинично, что нормально, если нам нужна какая-то площадка и здание стоит на учете как памятник архитектуры, то при определенных суммах это здание становится не памятником архитектуры и не является себя, не представляет из себя никакой ценности. После чего, говорит, мы это здание убираем и делаем новодел. Вот. А законов много, конечно, в России. Если бы они соблюдались хоть на какую-то сотую часть процента, я думаю, вам бы легче жить было всем.
Михаил, известно ваше отношение к бывшему губернатору Петербурга Владимиру Яковлеву, о котором вы когда-то сказали, что его можно смело вешать на фонарном столбе за то, что он сделал с городом. А как вы относитесь к Валентине Матвиенко?
Ну, на фонарь мы ее не требуем пока. Вот она, милая женщина, мы с ней знакомы, она мне часто пишет пространные письма, поздравляя меня, но это не просто отписка, поздравляем там талантливого, великого и прочего, нет, это анализ довольно любопытный моих работ, я даже был поражен вообще, и внимательно их всегда читаю, я в свое время ее поддержал, и на сегодняшний день, конечно, бы хотелось только одного, чтобы те обещания, которые она давала петербуржцам, все-таки они выполнялись в более полном объеме.
А на празднование 300-летия Петербурга ваш проект зарубили?
А на него даже не ответили. Это был наш совместный проект с Полуниным. Мы предлагали очень интересные карнавалы совместно с художниками Венециями, предлагали шествие карнавальное, работать с масками. В общем, были очень интересные проекты. Должны были приехать гондолы из Венеции, гондолы на колесах также. Вот. Но в то время, по-моему, заправляла всем этим делом такая дама по фамилии Батажок, и ответа мы не получили. Есть у меня легкое подозрение, что, конечно, так сказать, денег было много отпущено на празднование, они плотно уселись в карманах наших любимых чиновников.
Ну, если Батажок не руководилась указаниями Валентины Матвиенко, она бы вам все-таки ответила. Николай из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день. Вот у меня вопрос к уважаемому Михаилу Шемякину. Вот насколько я себе представляю, после того, как кончилось 300-летие, и Валентина Ивановна вот стала губернатором, памятники уже не ставят в городе. По-моему, их запрещено ставить. Ведь я могу вспомнить только вот упоминавшийся памятник Церетели и еще во дворе Академии балета был установлен памятник Улановой, но это повтор Манизера. А вот больше я ничего не могу припомнить. И как вы относитесь к тому, что фактически наложен запрет на этих, на эти памятники, хотя в городе множество скульпторов, включая и вас? Спасибо.
Вы знаете, я думаю, что запрет никакой не наложен пока что, слава богу, вот. И дело в том, что я знаю, что памятник моему другу покойному Анатолию Собчаку, мэру города Санкт-Петербурга, будет исполнен архитектором, по-моему, и скульптором Бухаевым Вячеславом, с которым в свое время мы много сотрудничали. Вот. Проводятся конкурсы какие-то. Другое дело, памятник мало ставится, потому что не отпускает государство на них денег. Денег в казне не предвидится на культурные мероприятия, а когда вот это наберут, я думаю, памятники будут появляться.
Михаил, у меня к вам вопрос. Вы неоднократно говорили, что вас мутит, когда вы видите в церкви молящихся политических деятелей. Почему?
Ну, во-первых, у меня была язва желудка в свое время вообще. Гастрит, может быть, от этого. А по большому счету, серьезно, конечно, все это довольно противно, потому что ты просто видишь вот эти морды протокольные, как говорится вообще, вот, или поросячие, которые смотрят друг на друга и вычисляют, с какой же стороны крест кладется на плечо и на лоб. Вот, и ты понимаешь прекрасно, что если, не дай бог, сменится какая-то политика, с таким же успехом они будут продолжать пинать священников, закрывать церкви и монастыри и размахивать красными книжками.
Вы считаете, что Владимира Путина, например, показывать в храме Христа Спасителя в Москве вообще не стоит? По телевидению, например?
Ну, во всяком случае, на его месте я бы просто меньше бы появлялся, так сказать, вообще в данных ситуациях. То есть я верю, что он действительно настоящий христианин, но боюсь, что часть народа не так это неправильно поймет.
Сергей, Ленинградская область, пожалуйста.
Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к такому факту, что на радио практически исключена народная музыка, в том числе русская народная, а объективности ради и европейская, вот, допустим, тирольское пение, губная гармошка немецкая. И так далее. Этого нету. Идет музыка, в основном рекламируется джаз, рок, как бы американская.
Шумовая музыка, джаз, одним словом, как говорил Хрущев. Это, я считаю, плохо, потому что я обожаю народную музыку и думаю, что вообще, если нет у вас такого канала, то просто такой канал должен быть создан, который является как бы исследователем или хранителем таких фольклорных традиций, как российских, так и других стран. Мне все, например, интересно. Я люблю, когда чукчи напевают.
Вот Константин задает вам вопрос. Почему венецианцы снесли ваш памятник Казанове?
Ну, никто, во-первых, его не сносил вообще, уж так это вообще. Памятник снесли здесь, вот мой, да, это памятник архитекторам, первостроителям, от него остался только обломок гранита, вот он снесен. А памятник Казанове, он сейчас находится в арсенале. У нас был контракт с мэрией, он должен был простоять всего 10 дней на карнавалах, потом должно быть такое, но в Европе всегда очень все долго, решение, куда же его, вопреки венецианскому закону, где с 18 века запрещено ставить памятники, все-таки Казанове место решили выделить венецианцы, учитывая вот как бы эту крупную фигуру не в области любовных похождений, это действительно был первый как бы общеевропейский, который перевел на венецианский диалект древних греков, который много работал с театром, писал пьесы. Это была уникальная, ну, такого ренессансского плана личность вот, 18 века. Поэтому он сейчас просто стоит и ждет решения. А венецианцы, вы знаете, там каналы плещутся, солнышко вообще светит, и они не торопятся, пьют кофе. Так что нет, с памятником, слава богу, вот там все в порядке.
Валерий Аркадьевич, город Королев, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо. спасибо, добрый вечер.
Здравствуйте.
Михаил очень приятный человек, образован, это прекрасно.
Ну, вы точно сейчас считаете?
У меня вот вопрос какой. Скажите, прямой вопрос.
Да.
Скульптура Мухиной, рабочая колхозница, если у вас есть точная информация, скажите, ее собираются вернуть или запрятать подальше? Это так, как бы из-за политических мотивов.
А я даже не знаю. Вы знаете, мне кажется, что это вообще как настолько мощная скульптура, я обожаю эту женщину совершенно таким мужским, нечеловеческим энергетическим характером, и я думаю, что если оно сейчас, она убрана, эта скульптура, наверное, только на реставрацию. Я просто не в курсе дела. Я, как говорится, живу далеко за океаном, хотя и слежу. И мне кажется, что вот таких разговоров о том, чтобы убрать вот эту скульптуру, которая, в общем-то, является символом где-то России на сегодняшний день, я сомневаюсь, чтобы правительство пошло на такие криминальные действия.
Директор нового музея американского искусства в Москве Смарчевский обращается к вам с таким вопросом. Могли бы вы выполнить работу «Бюст Вашингтона»? Ответьте «да» или «нет». Если нет, то почему?
С удовольствием, так сказать, вообще. Вашингтона — это
здесь его телефон личность. Как раз вот я вам передаю. Так что господин Смарчевский может знать. Ефим, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, присутствующий в студии. Я хотел вас спросить, вы, я понимаю, что вы занимаетесь историческими личностями, вот не могли бы вы соорудить памятник беспризорным России, детям, нищим,
я думаю, время,
бомжам,
время, совершенно
бедным пенсионерам?
Вы считаете, вы совершенно правильный вопрос поднимаете. Вот один из таких памятников пыталась сделать одна полячка, очень талантливый режиссер. Ее дипломная работа в московском ВГИКе был фильм, который был выдвинут на Оскара. Это фильм о детях, которые живут сегодня в подземельях, вот в метро, голые дети, живущие среди крыс. Я видел куски этого страшного фильма, обличительного, вот. К сожалению, там в силу определенных, я думаю, не проблем искусствоведческих, эстетических, в силу определенных политических моментов было сделано все для того, чтобы этот фильм не выиграл Оскара. Потому что если бы он выиграл, так сказать, весь мир бы, наверное, бы узнал, что же творится вообще с определенной частью немалочисленных российских детей, понимаете? И вот когда я смотрю то, что здесь происходит, с одной стороны, беспробудное, беспросветное воровство, с другой стороны, зачастую беспробудное пьянство, в силу того, что люди просто уже ни во что не верят. Или вот это страшная нищета. Я думаю, что если бы можно было сделать памятник вот этой трагедии, трагедии людей, которые пережили войну, которые торгуют своими иногда медалями для того, чтобы пропитать себя хоть на пару дней, или вот этих несчастных детей, я думаю, что самое время ставить вообще такой памятник.
Не вызовет ли это какое-то негативное отношение Русской Православной Церкви, которая, вот, допустим, ваш памятник детям, жертвам порока взрослых, некоторые представители Русской Православной Церкви достаточно не любят и негативно к нему относятся?
Вы знаете, в семье не без урода. И в православной церкви происходит то же самое, что и в семье. Например, нормальные, серьезные священники, которые понимают трагедию российского народа, трагедию детей, не только в России, во всем мире, они рукоплескали мне, писали письма, в котором они выражали восхищение памятников. Безграмотные тупицы, которые говорили, что это памятник порокам, ну, я просто-напросто могу им посоветовать пойти в собор, и там, где изображены на иконах бесы, падающие в преисподнюю, или изображение того же Люцифера, просто ходили бы кисточкой и замазывали, так сказать, вообще. А на Венеру Милосскую одели бы теплые трусы.
Иван из Подмосковья, пожалуйста.
У меня вопрос. Здравствуйте, добрый вечер.
Пожалуйста, добрый вечер.
У меня вопрос к Михаилу Шемякину.
Да, я
вот
слушаю.
Как специалист, как скульптор, как он относится к халуизму? Ведь в Питере есть два исторических памятника Петру Первому. Зачем нужен третий? В Москве на Хорошевке есть памятник Жукову. Зачем нужен в центре второй? И в центре нет памятника миллионам погибшим за Москву. Вот как он к этому относится?
Отрицательно. Я считаю, что в первую очередь нужно ставить памятника жертвам политических репрессий, потом тем жертвам, которые пришли за ними. Народ русский несет большой крест, вот. И я полностью согласен, что всюду, во всех городах давно пора ставить такие памятники. Хотя и памятник Жукову неплохой, и Жуков заслуживает тоже того же памятника.
Михаил, у меня к вам вопрос относительно внутренних отношений в России. Вот на днях в Москве скинхедами был избит министр культуры Кабардино-Балкарии Заур Тутов. Это лишь один из многочисленных случаев подобных нападений на почве национальной розни. У вас это не вызывает тревог вообще? Что происходит в стране?
Вы знаете, когда дается вот после этого совершенно для меня не то что там озадачивающего, а просто страшного решения суда, вот здесь, который был по поводу убитой таджикской девочки, когда дается как бы команда, откуда-то сверху, по каким-то таинственным причинам, а причины-то, в общем, нормальным людям ясны и видны, вот, дается команда, давайте, ребята, действуйте, бейте, убивайте, так сказать, вообще. Увидели мулатку, режьте ножом, увидели мальчика с арабской внешностью, нож ему под ребро вообще, почему нет? Избивайте людей вообще с кавказской внешностью. С любой, так сказать, если он не курносый, не белобрысый. Вот. Поэтому я думаю, что вот эта молодежь, которой жалко где-то, и в тот же момент страх за них, потому что будущее они сами себе готовят страшное. Вот. Фактически, вот та политика, которая ведется рядом определенных лиц, высоко, очень высоко стоящих, она ежу ясна. Самое главное, не трогайте нас, не мешайте нам грабить, воровать, обжираться, покупать яхты за сотни миллионов долларов, жить так, как мы хотим, как мы понимаем, что такое жизнь. Хотя, по-настоящему, я им не завидую. Но, тем не менее, самое главное, так сказать, отвлечь внимание народа от тех трагедий и от виновников тех трагедий, которые происходят. Вот они приехали сюда, грязные таджики, вонючие. Вот их давайте бить вообще. Они то, почему они приехали, почему здесь столько, так сказать, вообще бродит людей без работы, без крова, без жилища. Самое главное – отвлечь внимание и той же молодежи, натравить на ком-то. Это немного напоминает то, чем занимался в свое время господин Гитлер, когда натравливались колбасники на несчастных евреев. Верно? Похоже?
Похоже. Олег Соколов из Москвы, пожалуйста.
Господин Шемякин, добрый вечер. Очень прекрасная передача. Просто ехал в машине и слушал. Я кратенько такой вопрос. Вот как вы думаете, какое культурное наследие ждет Россию в будущем? Потому что, смотря на все передачи, смотря вот как вообще относятся к людям сейчас, просто как-то страх за будущее, просто даже за то мелкое поколение, которое вот скоро войдет во взрослую жизнь. Вот как вы видите этот вопрос? Спасибо вам большое за ответ.
Вы знаете, я всегда храню у себя на столе статью. Давно-давно она вышла, статью, в которой Солженицын предупреждает российское общество. Это как раз было в самом начале перестройки, где он говорит, если мы еще раз обманем народ, если вы еще раз обманете молодежь, не ждите ничего хорошего. Будущее будет довольно страшное и для вас, и для ваших поколений. Вот. Это пророческие мысли были. И вот то, что сегодня творится в России, то, что несется с экранов телевидения и вообще все, это, конечно, не то, что настораживает. От этого просто приходит в ужас, потому что, в принципе, ну, в общем, все мы несем ответственность за молодежь, за то, что происходит в стране. Я, как представитель определенного ремесла, художник, тоже себя причисляю к этому. Мы все должны думать об этом, потому что грех на всех нас лежит вообще. Сегодня мы распеваем похабные песенки на телевизионных студиях, сегодня мы печатаем книжки, где, ну, заглянуть ребенку страшно вообще, то, что происходит. А потом мы начинаем удивляться, почему же вообще у нас такая растет молодежь, почему так столько преступлений. Но ведь нужно думать об этом. Если верит в Россию, значит, нужно что-то немедленно предпринимать. И прежде всего думать о молодежи. Вот я недавно вернулся только что со своей малой родины, родины моего отца, с Кабардино-Балкарии. Я поехал туда специально устроить выставку, поддержать молодежь после вот этой страшной трагедии, которая произошла в октябре. И я увидел феноменальные глаза, горящие, жаждущие чего-то нового узнать. Мы сделали великолепную выставку от моего института «Шар в искусстве, в жизни, в религии человека». Там нельзя было пробиться на вернисаже. Столько было молодежи. Если вот эту молодежь на сегодняшний день не поддержать, заставить ее слоняться по улицам, не верить ни во что, те люди, которые не хотят мира на Северном Кавказе, они их могут купить, как говорится, за рубль, за полушку. Правительство России должно думать об этом. Если оно не будет думать об этом, то не одна Чечня будет, а 10. И Россия потеряет Северный Кавказ.
Ольга Ивановна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер. Спасибо вам за передачу.
Добрый вечер.
У меня два коротких вопроса. Я не совсем поняла господина Шемякина, как мне показалось, дистанцирующегося и от гражданина мира, и немножко от России. То есть у вас тут, я не тут. Это от безнадежности, от пессимизма. И второй вопрос, может быть, ближе к тому, чем вы занимаетесь. Это боль моя отсутствие памятника Шостаковичу в России. Расскажите, пожалуйста, об его памятнике в Америке. И не знаете ли вы, в Ленинграде, ой, в Петербурге или в Москве, не будет ли создан памятник?
Ну, вы знаете, что касается моего отчуждения от России, или, допустим, от звания человека мира, сейчас поясняю. То, что я действительно себя считаю просто россиянином, живущим, допустим, в чужой стране, в Америке, которую я тоже люблю, и я считаю, что, живя там, я гораздо больше могу принести пользы своему отечеству, потому что здесь мне пришлось бы бороться с аппаратом, чиновником, который на сегодняшний день не менее страшный, чем был в то время, когда меня, как говорится, выпихнули в 3 дня из России навсегда в то время. Вот. Поэтому, если иногда я говорю «у вас» и «у нас», ну, это можно понять. У нас президент, допустим, для меня весьма паршивый, это Буш. Здесь у вас президент, которого я лично знаю, которому я, в общем-то, симпатизирую, который, благодаря которому я все-таки получил право выставлять молодых ребят, выделено какое-то помещение, и который все-таки помог мне осуществить памятник «Дети жертвы пороком взрослых». Вот. Поэтому иногда у вас, у нас это понятие путается, но поверьте мне, я никогда не могу отречься от России, так же, как никогда не отрекусь от Северного Кавказа. Я горжусь тем, что я кабардинец по отцу, я принадлежу к славному роду Кардановых, принадлежу России как художник, как гражданин, и никогда, так сказать, вообще от нее не отрекусь. Так что, милая госпожа, ни в коем случае за меня в этом плане не беспокойся. Что касается Дмитрия Шостаковича, ему памятника, один, да, сделан Эрнстом неизвестно, он, по-моему, стоит в Кеннеди-центр. Вот. Замечательная голова, великолепная скульптура. Вот. Что касается больших монументов, более, так, как бы тех, которые заслуживает этот гениальный композитор. Я уверен, что наверняка и в Москве, и в Петербурге рано или поздно, лучше рано, эти монументы будут установлены.
Но в России вы картины не пишете, потому что их тяжело вывозить.
И ввозить, и вывозить, вы понимаете, все очень сложно в России.
Спасибо огромное, Михаил, что вы пришли к нам в гости. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы «Во имя гостей» на волнах Радио Свобода в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Во имя свободы». Их подведет Дмитрий Волчек. Главные темы выпуска. Губернаторы-назначенцы отбирают полномочия у избранных мэров российских городов. Михаил Зурабов обещал повысить зарплаты врачам и возродить советскую практику диспансеризации населения. Городской головой Киева избран член секты «Посольство Божие». Белорусская оппозиция призывает не пускать Евросоюз музыкантов, поддержавших предвыборную кампанию Лукашенко. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали с художником, скульптором, театральным постановщиком Михаилом Шемякиным. Ведущий Виктор Рызунков, продюсер Николай Наживов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».